Добрый день, я вас приветствую из студии Толут и Чурун. И как уже ведется у нас в последнее время, мы продолжаем уроки по книге царей. Мы закончили 11 главу, которая заканчивается стихами. 11 глава, первая часть. «И почил Шломо с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца его, и стал царем Рехавам, сын его, вместо него». «И почил» перевели слово «Ваишкав». «Ишкав», как мы говорили, это человек, который оставляет после себя, если сказано, что он не просто мед, не просто «Ваигва». «Ваигва» это означает, что умер праведником, а «Ваишкав», кроме того, что он праведник, еще означает, что он оставил после себя учеников, не учеников, наследников, то есть сыновей, которые достойны его наследия. То есть Рехавам был праведник, такой же, как Шломо, и несмотря на то, что мы сейчас увидим о нем нелестные отзывы или неоднозначные отзывы, тем не менее мы попытаемся разобрать эту ситуацию немножко глубже, чем просто это видно невооруженным глазом, и увидим, что, забегая вперед, скажу, что он, в принципе, он был заложником, Рехавам стал заложником ситуации, которая сложилась в мире и, в частности, вокруг дома Давида, династии царя Давида, царей израильских. Итак, 12 глава. «И пошел Рехавам в Шхем, потому что в Шхем пришли все израильтяне, чтобы сделать его царем». Говорят, что это место. В Святой Земле нет плохих мест, да, но есть места, где произошло немало событий, очень тяжелых для народа Израиля. Там была изнасилована Дина, как только Яков попал в Шхем. И вот здесь разделилось государство на две части. Потому что во времена Рехавама сейчас будет разделено государство на два, как и обещал Ахия Шилони, который обещал Яроваму, что он получит 10 колен, а два колена, одно колено, которое на самом деле останется с ним, два колена, они будут править в Иерусалиме, останутся с Иерусалимом, с Иудеей, еще и Бениаминяне. Стих 2. «И был, услышал об этом Яровам, сын Невата, когда он был еще в Египте, куда убежал от царя Шломо, и жил Яровам в Египте, и послал за ним, и призвали его. Тогда Яровам и все собрание израильтян пришли и говорили с Рехавамом, сказав: Отец твой возложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи ныне жесткую работу отца своего и тяжкое иго, которое он возложил на нас, и мы будем служить тебе. И сказал он им: идите, а через 3 дня опять придите ко мне». То есть Рехавам изначально не планировал бунтовать против Шломо и бунтовать против Рехавама. То есть он не собирался делить государство, несмотря на то, что он получил уже пророчество от Ахия Шилони, и более того, там было разорвано платье, его платье или самого пророка, неважно, Симла Хадаша написано, что он был в новом платье, в новом халате, и когда пророчество подкрепляется еще и физическими действиями, то его уже вернуть, не остановить невозможно. Хорошее пророчество, если ты получил какую-то награду, например, или какое-то сообщение о том, что с тобой, с человеком сбудутся приятные вещи. Даже если он согрешит после этого, то, что он уже заработал, эти заслуги не отнимаются, и он все равно их получит. То есть вернуть хорошее пророчество остановить невозможно. Плохое пророчество, есть такая опция, можно лахзор бетшува, раскаяться и таким образом остановить его или отдалить его, его приход, например, кому это удавалось. Ахав в будущем. Все это мы в будущем будем смотреть. Один из самых нечестивых царей, один из 4 царей, которых лишили Аншей Кнессет Агдола, мужа великого собрания, удела в будущем мире. И Ахав этот, в его дни должны были, он должен был быть убит, и на его глазах убиты все его потомки. Однако за то, что он раскаялся, принял это пророчество, не стал литка хэш, просто его отрицать и надеяться на то, что это не произойдет, ходил во вретище, разорвал на себе одежды, постился всю жизнь, все свои дни оставшиеся. За это Всевышний отодвинул его смерть его детей, которая произошла после его смерти. То есть он не увидел это своими глазами. Что еще было? Царь Йошияу в его время уже не гзера, был вынесен вердикт Всевышним, что в его, еще во времена его дедушки, царя Менаше, что он в его время, царя Йошияу, должен быть разрушен храм. Но царь Йошияу своей праведностью, своими великими поступками и, в принципе, своей жертвой, как мы потом разберем это, будем разбирать это еще очень нескоро, конец вообще всей книги царей, вторая часть ее, он смог отодвинуть это страшное событие, разрушение храма, и в его годы это не произошло. И еще 22 года это не произойдет. То есть даже после того, как после него будут уже править не совсем достойные люди, его потомки, его отпрыски, однако неправедные цари, тем не менее разрушение храма будет отодвинуто на какое-то время. То есть плохое пророчество, оно имеет опцию на исправление или на какое-то перенесение на более поздний срок. Однако же, если к этому пророчеству добавлено действие, то, говорят наши мудрецы, это правило становится, это пророчество становится уже незыблемым, и оно придет непременно. И вот, разрывая одежды, симла хадаша, новое платье, скажем так, Яровама, Ахи Ашилони этим подтверждает, как бы подписывает окончательный вердикт, который вынес Всевышний, что государство будет разделено на две части. Что означает Симла Хадаша, о которой так много говорят наши мудрецы, и мы повторяли это несколько раз уже сегодня. То, как у новой одежды нету изъяна, то есть она новая, она не поношенная, она, наверное, сшита в соответствии с модой, то есть в ней нет, никто не может найти в ней какого-то изъяна, с какой точки ты не посмотришь на нее, так и в Торе, то есть в знаниях Торы, Яровама, сына Невата, не было никакого дофи, не было никакого изъяна. То есть человек этот был попросту Гдоль-а-Дор, величайший из мудрецов, один из величайших мудрецов Торы в своем поколении. Сказано в источниках, что он мог привести 80 комментариев на каждый стих Торы, то есть человек особенный, но и он оступился. Оступился, потому что повел себя неправильно. Он увещевал Шломо, как мы это видели в предыдущей главе, за что и ушел в изгнание в Египет, прилюдно. То есть он взял на себя очень тяжелую миссию, непростую миссию увещевать царя, однако должен был сделать это, и был он прав в своих увещеваниях, однако он должен был это сделать не прилюдно, а на время аудиенции с царем. Однако же он сделал это прилюдно, опозорив царя и тем самым подписав себе фактически смертный приговор, потому что подобные поступки, они подпадают под запрет бунта против царя. Мерет бемалхут, мурет бемалхут. И пришлось ему убегать. И вот теперь он пользуется возможностью, пользуется случаем, когда Шломо уже нету, и народ Израиля весь собрался в Шхеме, по-видимому, он знал, что ситуация не очень хорошая. И тем не менее, придя туда и воспользовавшись этой ситуацией, он все же предлагает Рехаваму пойти на попятную. То есть он не пытается сразу же вбить клин между 12 коленами, два оставив вокруг Иерусалима, с Иудеей, Бениамина и Иудея, и 10 отделив, так, создав так называемое Северное царство. Он просит Рехавама исправить, как ему кажется, грехи или оплошности, ошибки своего отца Шломо. И Шломо говорит, Рехавам говорит, дайте мне 5 дней, я подумаю, что с этим делать. 6 стих. «И пошел народ, и советовался царь Рехавам со старейшинами, которые предстояли Шломо, отцу его при жизни его, и говорил, «Как посоветуете вы ответить этим людям?» И они отвечали ему, сказав, «Если ты будешь сегодня слугой этим людям этим, и будешь служить им, и ответишь им добрыми словами, то они станут навсегда твоими рабами». Но он отверг совет старейшин, который они ему давали, и посоветовался с молодыми людьми, которые росли вместе с ним и которые предстояли перед ним. И сказал он им, что вы посоветуете мне ответить этим людям, которые говорили со мной, сказав, «Облегчи иго, которое возложил на нас отец твой». И говорили ему молодые люди, которые росли вместе с ним, и сказали: «Так скажи людям этим, которые говорили с тобою, сказав: отец твой возложил на нас тяжкое иго, и ты же облегчи нам. Так скажи им: мизинец мой толще чресел отца моего, отец мой возложил на вас тяжкое иго, а я еще тяжче сделаю его иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас тернием». То есть тернии, они более жесткие, и они еще имеют колючки. Ну и наши мудрецы в трактате Мегила, 31 лист, вторая страница, говорят, что такую фразу: когда старцы говорят тебе, или умудренные люди говорят тебе: разрушай, а молодые говорят: созидай, строй, лучше разрушай, нежели лучше разрушить, нежели созидать. Ибо разрушение старцев – это и есть созидание, а созидание молодых – это и есть разрушение. Он послушал не тех, кого нужно было слушать. Конечно же, известно, что связи очень крепкие между людьми, как где-то я слышал, это уже не из области иудаизма, но из области опыта жизни, что самые крепкие связи – это те, кто росли вместе с детства, и те, кто прошли войну вместе. Понятно, что тебя тянет к этим ребятам, ты им доверяешь, и ты с ними рос. Однако же опыт жизненный нужно брать в расчет. И вот как бы вроде бы правильное объяснение, и вроде бы все логично, да, но разве это логично, что Рехавам, пусть и мы знаем о нем, что он не был таким, как Шломо, но он же и не был просто обычным человеком, наверняка он был мудрецом, не был таким, как Шломо, может быть, не был даже таким, как Давид. Однако он был непростым человеком, и неужели он не знал, что он, что в жизни нужно слушаться мудрых людей, опытных людей, которые уже подобной ситуацией прожили, и которые видят все наперед, знают, что через годы чем этим закончится. И мне нужно даже быть пророками, чтобы видеть то, что произойдет. И вот это подталкивает наших комментаторов к более глубокому объяснению и поиску того, что здесь сокрыто, что скрывается за этими стихами, за этими словами. Как мы говорили уже много раз, ну, не один раз точно, что Рехавам родился во времена еще Давида. То есть Давид держал его на коленках, так сказано, потому что он женил Шломо в 11 лет, в 12 лет Шломо стал царем. В общем, где-то около года он, или в течение какого-то времени последнего года жизни, Давид еще держал Рехавама на своих коленках. Теперь, от кого произошел Рехавам? Вспоминаем. От Наама Амонитянка. И говорят наши мудрецы, что вот здесь вот была реализована вот та идея, о которой говорил Всевышний, то обещание, которое говорил Всевышний Аврааму: не трогай Амон и Моав. Почему? Ведь народы эти плохие, и нам очень, нашему народу пришлось многое страдать на протяжении всей истории от них. Тем не менее, не трогай их. Почему? Потому что если ты их уничтожишь полностью, то я не смогу тогда выделить оттуда Штей Предот. Два ростка я не смогу оттуда пустить, от их корней, которые потом отпочкуются от них и дадут корни уже на нашей территории, как бы на нашей земле. О чем речь? Рут Муавитянка и Наама Амонитянка, которые приняли непосредственное участие в созидании рода Машеха, династии царей дома Давида и все вытекающее из этого. Не было бы ни Шломо, ни Рехавама. И вот Давид произошел, его прабабушкой была Рут Муавитянка, которая вышла замуж за Боаза и родила Оведа, а Овед родил Ишая, а Ишая родил Давида. И вот теперь вторая часть замыкает как бы полностью выполняет свою функцию, замыкая вот этот круг, о котором говорилось еще Аврааму. И теперь приходит Наама Амонитянка. И теперь получается, что Моав и Амон выполнили свою миссию. Но говорится в источниках, что в принципе Давид реализовал оба этих важных потенциала еще при жизни. Как же при жизни? Ну, хорошо, правильно, при жизни, но не даже до рождения Рехавама. Как? Но сам он произошел от Рут Моавитянки, это первая часть. А вторая часть, он уже при жизни, после захвата Амона, надевал корону амонского царя, амонитянского царя, который он захватил. И мы говорили, что была особенная корона, которая не пропускала, там был мот, была планка внутри этой короны, и она обладала свойством не пускать, впускать голову чужого человека. Или даже если это были отпрыски дома Давида, ведь у него было много жен, 18 жен и наложниц, и многие потомки, в том числе, мы говорили, это о ком? О Адония, который пытался бунтовать, с чего началась, собственно, книга царей. Он пытался бунтовать, и он в том числе прокрадывался ночами в дворец и пытался померить эту корону, но она его не впускала. Как говорят наши мудрецы, там был хариц особенный. Хариц, или голова была такой формы, или корона была такой формы, что впускала только тех, кому подобает. То есть Давид, Шломо и Рехавам. И вот уже тогда началось исправление Амона. И использование сил Амона для создания царства Давида и рода Машиаха. Шломо уже должен был довершить начатое Давидом, и Рехавам также должен был довершить начатое Давидом. То есть, в принципе, все началось со времен Давида, и все там же и закончилось. И есть такие источники, Мидраши, книга Зоар, где говорится о том, что, в принципе, они были равны, Рехавам и Давид. То есть мы уже начинаем подбираться к определению Рехавама, что он пусть и вроде бы находится в тени своих великих пращуров, Давида и Шломо, Давид как создатель царства израильского великого царства, Шломо, как тот, кто практически подчиняет себе своей мудростью весь мир. А Рехавам, сын своего отца, внук своего деда. Но нет, он тоже был частью тикуна и тоже обладал очень высоким уровнем. Так что же здесь произошло? Почему он послушался совета юнцов, а не старцев? Говорят наши мудрецы, что, в принципе, царство должно было разделиться уже во времена Давида, к сожалению. То есть нет, все возвращается корнями к продаже Йосефа, а точнее к тому, что в народе Израиля есть две силы, сыновья Рахели, сыновья Леи, которые должны существовать в мире, и без этого не будет единства, без этого не будет идеального царства израильского и народа израильского. Однако, вот кроме той ситуации, которую смог титаническими усилиями создать Йосеф, когда попал в рабство, и потом он смог создать вот это вот представление, запустить его, когда пришел Беньямин, он его захватил, подкинул ему свой кубок серебряный и так далее, когда пришли братья, и он подвел эту ситуацию к такой, что когда братья примирились, и, как я часто привожу, говорит Пахад Ицхак, Рав Ицхак Гутнер, что это единственный случай в истории, когда вот эти две школы, когда два этих общих базисных понятий, да, как сыновья Рахели и сыновья Леи, они находились в состоянии в состоянии благоденствия, в состоянии мира. И вот все это, этот внутренний недоисправленный, да, недоисправленное положение народа Израиля, оно продолжает существовать, и оно будет бичом для народа Израиля на протяжении всей истории. И уже во времена бунта Шева бен Бихри, если вы помните, Шева бен Бихри, не успев Давид вернуться после бунта, подавления бунта в Шалома, после тяжелого сражения, в котором погибли десятки тысяч евреев, вот Давид возвращается домой, и не успев ступить ногой на континентальную часть, на западный берег реки Иордан, он был в Зайордане, на восточном, на территории современной страны Иордания, там, где удел 2,5 колен Израиля. Не успев вернуться на территорию своего своей вотчины, как тут же Шева бен Бихри успевает поднять бунт. Его подавляют, однако. Всевышний, оказывается, планировал все это разделение произвести еще в те времена. Но из-за того, что не был построен храм, не был построен тот необходимый инструмент для того, чтобы на землю снисходило благоденствие, снисходило изобилие духовное, как и материальное, поэтому Всевышний отодвинул. И получается, что Рехавам в общем не такой-то уж был и виновником, не таким-то уж виновником он был в том, что произошло, что государство будет разделено в годы его правления, а он был заложником ситуации. Ему выпало так, а на самом деле все уходит корнями в историю, в далекую историю начала нашего народа. Говорится так, есть такой источник, говорится в Зоаре. Сказал Тани Раби Шимон бар Йохай, только что мы отпраздновали Лаг Баомер только что был, как раз произошла страшная трагедия. Пусть наш урок и наше изучение Торы будет посвящено или будет исправлением Илуй Нишматам, те, кто погиб там на Мироне. Говорит Раби Шимон бар Йохай, «Отимасу, меня мною пренебрегли». О чем речь? Первое пренебрежение народа Израиля – это как пренебрегли Царством Небесным, то есть мною, Всевышним. «Отимасу» – второе пренебрежение – это то, что они пренебрегли царем Давидом. А все это из слов Шева бен Бихри, который тогда вскричал. «Эйн лану хелек бебей Давид», то есть пренебрегли Всевышним, Царством Всевышнего, «вело бен Ишай», и не в сыне Ишая, то есть здесь Давид еще, он сын Ишай, а так это уже идет речь о царстве Давида, самом непосредственно царстве небесном, царстве Давида. И, ну, дальше он прокричал, «Коль Исраэль огалав», весь Израиль пусть идет по своим шатрам, пусть идет домой. Только колено Иуды осталось тогда провожать Давида от переправы через Иордан до его дворца в Иерусалиме, и тут же Йоав, сын Цруи, объявил общую мобилизацию, и началась, в общем-то, не война гражданская, а подавление бунта, который был вроде бы поддержан на первом этапе, но никто его не стал, на его сторону не взял оружие в руки. То есть он был закрыт в каком-то городе, и там Серах бат Ашер, долгожительница, на более 400 лет, которая прожила, дочь Ашера, родоначальника колена Ашера, она спросила Йоаву, что он хочет, зачем он пытается штурмовать их поселение укрепленное. И ему он сказал, у меня нет с вами проблем никаких-то, вы за вашими стенами скрывается Шева бен Бихри, он подпадает под уголовную статью Торанического кодекса Морет бе Мальхут, он поднял бунт против царя, поэтому будьте добры, выдайте нам его. И она, ну, она, наверное, не лично отрубила ему голову, а приказала людям, которые были там старостами в этом городе, главами общины, и она лично выбросила голову Шева бен Бихри к ногам Йоава сына Цруи. Таким образом, бунт был подавлен, однако корни его не были. Они дали росток. Они, осталось внутреннее неприятие Всевышнего, неприятие Давида. То есть 10 колен, сыновья Леи, сыновья Йосефа продолжают вот это вот брожение внутри себя. И всем, наверное, известно, кажется, Йешаяу, 13 глава или 11 глава, где говорится о, его любят цитировать всегда эти стихи, о том, как будет Арье. После прихода Машиаха настанет день, настанет время, когда будет исправлена природа. То есть почему люди признают Всевышнего? Потому что он не просто их заставит, а сначала пройдут войны, погибнет Машиах бен Йосеф, придет Машиах бен Давид, и природа будет настолько изменена, что люди примут Всевышнего, и даже животные, поскольку природа изменится во всем, они изменятся. И лев будет кушать траву, так же, как и не ягненок, а как бык или как телец, скажем. Так вот, говорят наши комментаторы, что под Арье – это же символ лев, символ колена Иуды. Под Арье имеется в виду Машех бен Давид. Под Бакаром, там говорится о Бака, бен Бакар, то есть под тельцом имеется в виду Йосеф, его символ – это бык. И будут кушать вместе тевен, будут кушать они одинаково солому или траву, потому что между ними будут сведены на нет все противоречия. То есть мир тогда придет к своему исправлению. А сейчас мир этот еще не был исправлен. И сейчас, что говорит Яровам сын Невата? Яровам бен Неват говорит: послушай, твой отец возложил на нас тяжелое иго. Что значит, в чем это выражается? Мы знаем из источников, что у Шломо было 1000 жен. Всех их нужно было содержать. Это не просто 1000 зарплат для цариц, 1000 каких-то манот, каких-то порций, которые нужно было ежедневно им. Это дворцы с огромным содержанием. Все это стоит больших денег. Вся эта инфраструктура, она высасывала деньги из народа. И когда это был Шломо, который занимался исправлением мира на самом высоком уровне, и мы видели это, говорит народ Рехаваму, мы видели это, что весь мир действительно подчинен воле Всевышнего через Шломо, потому что он показывает всему миру источники мудрости, и они совершенно... совершенно добровольно приходят, преклоняются перед ним и фактически отдают себя в его власть, в его гегемонию вводят себя. Мы не видим, что этот проект удался, потому что жены начали бунтовать. Что значит бунтовать? Мы уже говорили много об этом. Они стали, практически все вернулись к своим богам. То есть получается, что и гиюр их аннулируется, если это были, а он там любил цидонянок, муавитянок, в общем, там длинный список, только, по-моему, кнаанеек нет, хитиянки есть, хитим это тоже кнаанейский народ, но, возможно, есть разрешение на них, потому что они не являются частью 7 народов, есть 11, есть 2 списка, 11 народов кнаанейских, и 7, только те 7, которые проживают на территории Святой Земли, они запрещены, с ними запрещено делать союз, им запрещено проводить гиюр и так далее. Неважно, Шломо знал, что он делал, однако мы видим, что знаем, что этот проект не совсем удался. Об этом говорили множество раз. Вот. И теперь нам все это очевидно. Будь добр, отмени эти налоги. Мы готовы были платить эти налоги. Мы готовы были содержать все это, все эти проекты, все эти лаборатории духовные царя Шломо. И многого он добился, очень многого. Мир стал лучше, но однако полностью искупить, исправить мир он не может, он не смог. Поэтому, что делай? Будь добр, вернись от исправления мира к исправлению народа Израиля. То есть пусть эти средства будут пущены буквально на Ешивы, то есть на новый проект, на нормальный проект, то, чем мы сегодня все и занимаемся. Мы уже сегодня не исправляем мир, мы исправляем себя. Безусловно, как говорят на семинарах, на сегодня каждое наше хорошее действие, каждый наш час учебы, каждая любая наша заповедь, выполненная нами, она исправляет мир. И если, допустим, там сегодня мы сделали какую-то хорошую, там, как приводил конкретно, то есть ты смог разобрать тяжелый тосфот в Гмаре, то там где-то был убийца, там в Аргентине, который там перед тем, как убивал, да, он еще и поджаривал своего, мучил свою жертву. То есть его теперь после этого, что ты хорошо изучил досконально тосфота, он теперь вот перед убийством уже не занимается вот этим вот садизмом. Да? Это странный такой пример, но так вот мне говорили. Я запомнилось это еще на первых моих порах. И, разумеется, все это продолжает работать в каком-то определенном ключе и в определенной связи. Однако больше мы сегодня занимаемся исправлением себя, нежели исправлением уже всего мира. Потому что для этого не созданы еще предпосылки. Время не пришло. Давид пытался это сделать, Шломо пытался это сделать. Рехавам пытался это сделать. Что сказал Рехавам? Я вас буду бить. Что это за тоже садизм какой-то? Мой отец вас наказывал бичами, а я буду вас наказывать терновыми ветками, шипами бить. И он имел в виду, что я продолжу опыты своего отца, идти по его стопам, исправление всего мира. И что сказал ему, ответил народ? Нет. Будь добр, прекрати эти опыты и занимайся тем. То есть пусть вся наша сила и все наше воздействие будет направлено на сам народ Израиля. Аливай, дай Бог, чтобы мы смогли собою нормально заняться и себя нормально исправить. Сигара. Зоар, сиара, зоар — это свечение, да, сиара — это синонимное слово, однокоренное с ним на арамите, это луна, она была бы шлемута во времена Шломо. Но Шломо не удержал этот ритм, не удержал этот полет, и она стала уменьшаться. То есть, если луна светила почти как солнце во времена Шломо, образно говоря, так сравнивают его состояние мира во времена Шломо, то уже к моменту его смерти и вступлению на престол Рехавама уже луна стала уменьшаться и превращаться в месяц, в полумесяц. И поэтому произошло то, что произошло. Давайте же прочитаем теперь слова дальше эти, 14 стих. «И говорил он с ней дальше. И увидели, стих 16, и увидели все израильтяне, что царь не внял им. И отвечал народ царю и сказал, что за доля у нас в Давиде? Нет нам удела у сына Ишая по шатрам своим Израиль». Повторяет слова Шева бен Бихри, которые были произнесены несколько десятков лет назад. «Теперь смотри на дом свой, Давид, и разошлись израильтяне по шатрам своим. А Анат, сыном Израилем, жившим в городах Иудиных, был царем Рехавам. И послал царь Рехавам Адорама, начальника, над податью». Вот смотрите, помните, мы о нем говорили. Адонирам, он в начале книги назывался Адонирам. Адони, мой господин Шломо, Рам, возвышенный. Теперь Адони исчезает, буква Юд, она исчезает. Адорам, он уже не имеет такой поддержки, потому что это уже времена Рехавама и не времена расцвета Шломо. Он теперь становится Адорамом, который собирал налоги над податью. Но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. А царь Рехавам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И восстал Израиль против дома Давидова, как это до сего дня. И было, когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послал позвать его в общину, и сделали его царем над всеми израильтянами. Не осталось за домом Давидовым никого, кроме одного колена Иудина. И пришел Рехавам в Иерусалим и собрал весь дом Иудин и колено Бениаминова. 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с домом Израилевым, чтобы возвратить царство Рехаваму, сыну Шломо. И было, когда сказано слово Божье Шимае, человеку Божьему, скажи Рехаваму, сыну Шломо, царю иудейскому, и всему дому Иудину и Бениаминову и прочему народу следующее. Так сказал Господь, не поднимайтесь на войну с братьями вашими, сынами Израилевыми. И послушали они слово Господне и пошли назад по слову Господню. Рехавам сейчас поднимает бунт и становится царем над народом Израиля, и он очень быстро падет. Очень быстро падет, потому что простое, теперь уже без каких-то особенных возвышенных объяснений, простое, препона, которая стала перед ним, это позор, которого он боялся. Дело в том, что запрещено в Азара, то есть на территории храма во времена праздников, Шлошар и Галим, когда евреи поднимались Песах, Шевуот, Суккот, нельзя сидеть в Азара, не разрешать сидеть только отпрыском дома Давида. Что сказал Яровам? Сейчас я пойду вместе со своими. У нас перемирие, мирный договор. Война нам не грозит, вряд ли он осмелится на меня напасть и подло убить Рехавам, царь иудейский. Пойду-ка я в Иерусалим на праздник. И что меня там ждет? Даже первосвященник не имеет права сидеть, а только отпрыски дома Давида. Я же представитель колена Ефраима, у меня нет никакого права сидеть в Азара. Во время этого празднества только Рехавам сможет сидеть на стуле. Даже Моше Рабейну было запрещено сидеть. Когда рассказывает Мидраш, что когда Моше увидел терновый куст, который горит, но не сгорает, подошел посмотреть, что это заявление странное такое, вдруг раздался голос и сказал ему: «Шальна алеха, меан раглеха». «Сними туфли свои, со своей, обувь свою со своих ног, потому что, ибо место, на котором ты стоишь, оно святое». Коэны тоже в храме не носили обувь, а ходили босиком. Это место, чтобы не было хацици, чтобы не было ничего, не препятствовало проникновению святости или как бы полному контакту между телом человека и святостью того места, на котором они, в котором они находились. И тогда говорится: «Бикеш Моше Мальхут». Всевышний просил у Моше просил у Всевышнего царства, то есть стать царем. Ведь он знал, что он в будущем, ну, сейчас Всевышний говорит ему, посылает его в Египет, чтобы он вывел народ Израиля из Египта. Кем ты будешь? Буду мангигом, да, будешь лидером народа Израиля, вождем, но не царем, со всеми вытекающими из этого последствиями. И Моше просил этого, но не получил. Шальна алеха меан раглеха, это как бы был ответ такой, закодированный, да, намек на то, сними свои туфли, в общем, ты не получаешь права на это. То есть там было присутствие святости, временное, но в том месте, где находилась шхина Всевышнего и говорила из тернового куста горящего. И он как бы стал таким как подобием храма на какое-то время. То же самое и было в храме. И поэтому только как бы Моше из колена Леви, а право сидеть, находиться или стоять, сидеть вот в этом месте, где есть шхина, имеют только в будущем сыны Давида, потомки Давида. И что сделал Рехавам? Он стал, простите, Яровам, сын Невата, он стал тут же разрабатывать целую систему, как отвратить народ Израиля от Всевышнего, как дать ему замену, и как создать такую систему, которая позволит ему оставаться в своих границах, тому, как заменить какие-то, создать праздники, похожие на те, что были у народа Израиля до этого. И, потому что евреям невозможно их оставить без ничего. Да, народ книги, народ, который привык, народ духовный, всегда тянется к духовности, и поэтому нужно было дать какую-то замену. И вот он идет на такой поступок, после которого он отсекает полностью 10 колен от своего духовного центра, от храма в Иерусалиме, что в конце концов приводит к практически полному уничтожению 10 колен. И мы сегодня не знаем, где они. В книге Эзры, в книге Нехемии, мы разбирали подробно, в книге Даниэля, наверное, тоже говорили об этом не раз, что есть среди нас представители сегодня всех колен. Потому что рассказывается в Гмаре, в трактате Евамот о том, как во времена Йошияу, будем это говорить еще об этом подробно, в 22, 23, 24 главах второй части книги царей, рассказывается, что во времена Йошияу стали делать ремонт в храме, и, который не делался почти 200 лет. Нашли Сефер Тора, который был открыт на определенном месте, где первый стих в начале листа. Сефер Тора должен был свернут на самое начало. А он оказался открыт на каком-то месте, который звучит, где звучит стих: «Йоэлех Ашем отхавет мамалкеха», «Уведет Всевышний тебя, твой, то есть народ, и твоего царя в изгнание, в страну, которую ты не была известна тебе доселе». И начинаются проблемы. Йошияу рвет на себя одежду, он понимает, что это намек о том, что уже вынесен вердикт, и храм должен, первый храм должен быть разрушен. Говорится, что о Йошияу это один из немногих, по-моему, из двух случаев, когда рождение какого-то царя, о нем еще говорится за много, почти 300 лет до этого будет произнесено пророчество, в котором будет сказано, мы его уже учили в начале книги царей, что родится царь, которого будет, у Давида родится потомок, это уже будет много поколений пройдет. которого будут звать Йошияу. Значит, Йошияу, что он избавит народ. В общем, от него, несмотря на то, что храм будет разрушен, все, что останется от народа Израиля, это вот то царство, царство Давида. А от Яровама все, что он сейчас создает, все, что он пытается, ни династии его не останется, но и даже 10 колен, которые он получил и которые он увел как бы из-под власти дома Давида, они тоже исчезнут, и больше от них ничего не останется. Мы говорили, что вроде бы в книге Эзры рассказывается, что в книге Нехемии, что там наши мудрецы говорят, что вернулись как все 12, представители всех 12 колен, которые ушли более чем за 130 лет до падения Иудеи в изгнание и практически растворились. Что когда была найдена эта книга, Сефер Тора, простите, не книга, свиток Торы в храме, то Йошияу позвал пророчицу Хульду, чтобы она смогла подсказать ему, как ему правильно поступить, чтобы она это пророчество, этот намек пропустила через себя. Женщины, они, как правило, более милосердные, и, может быть, что-то от ее милосердия через ее душу пройдет это пророчество, и что-то от ее милосердия как бы прилипнет, и получится, действительно, получилось у нее отодвинуть этот вердикт. Спрашивают, а где был пророк Ирмияу? Почему пошли к Хульде? Ведь она все-таки, пророк Ирмияу, был более великим пророком. А он был в командировке, говорится, в трактате Санедрин. Куда он ушел? Он ушел как раз в Вавилон, возвращая 10 колен. И что ему удалось? Есть мнение, что ему удалось. А где они? Ну, это был мизерный, представить, может быть, несколько тысяч от этого колена, несколько сотен от этого колена, и все. Но для того, чтобы создать народ Израиля, воссоздать народ Израиля, который не может существовать без 12 вот этих вот басисов, базисных основ, фундаментов, 12 колен, для этого есть представители от каждого колена. И по сегодняшний день львиная доля колена Иуды, процентов 20 колена Бениамина, да, и какой-то еще там небольшой процент от, но от всех колен. То есть духовный корешок, духовный корень необходимый, да, это ДНК такой, да, он существует среди нас и по сегодняшний день. Однако же вот в той красы, когда все 12 колен существуют, представителями, миллионами представлены, но в этом мире каждый живет на своей территории, этого нету, и в этом виновен Яровам. Вот это сделал он, это натворил он, и мы дальше в следующем уроке разберем, что же, какую систему он разработал, что же он придумал для того, чтобы так быстро отворотить народ Израиля от поднятия Иерусалима на праздники, чтобы они забыли свои корни, забыли свою традицию, и даже когда последний, один из предпоследних царей, нет, последний, по-моему, царь, разрешит им подняться уже спустя 300 лет, отменит все запреты, отменит какие-то заслоны военные, пограничные, да, на границе с Иудеей, да, и скажет всех, кто хочет, может подниматься в Иерусалим, они не пойдут, потому что уже не будет у них никакой связи с корнями, духовными корнями народа Израиля. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.